Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 20 февраля 2013 года. Интегральность не снимает ответственности. Вопрос. Несет ли человек в интегральном обществе ответственность за какие-либо нарушения? Ответ. Конечно, ведь в этом обществе еще не все полностью исправлены, в нем находятся эгоисты, а не ангелы. Мы судим человека по его действиям и должны немедленно включать всевозможные рычаги для его исправления. Обязательно. Интегральный подход – это еще большая обязанность человека по отношению к другим, выполняя которую он чувствует, что выигрывает морально и даже может быть материально. Но это обязанность. Я бы хотел сказать только одно. Надо постоянно находить правильное совмещение между введением новых правил и воспитанием, подъемом сознательности. Мы должны постоянно проверять, насколько люди становятся более сознательными в их взаимной зависимости, взаимной связи, дополнении, и применять действенные методы, чтобы они более серьезно относились к этому. Надо использовать не давление, а более серьезные воспитательные методы. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Порицание страшнее штрафа. Вопрос. Что с точки зрения интегрального подхода является наказанием? Ответ. Только лишь порицание. От штрафов и увольнений остается озлобление. От порицания коллектива – ощущение собственного несовершенства. И этот человек обязан каким-то образом исправить. При этом осуждение со стороны коллег должно быть не высокомерным, а мягким, словно со стороны. Кроме того, можно подействовать на человека через семью, через жену. Не напрямую, а через третьи лица. Это очень действенный рычаг. Вы увидите, как это взбодрит работника. Такой метод намного продуктивнее, чем штрафы или прочие действия в коллективе. В любом случае, надо подстраиваться под людей. Мы не можем постоянно ставить их в неприемлемые для них рамки. Если вы видите, что они не в состоянии что-то выполнить, лучше сделать так, чтобы и им, и вам это было выгодно. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Разве я опоздал? Вопрос. Допустим, я со своими товарищами открыл компанию. Я ее директор, они мои заместители, и у нас дружеские отношения. И они могут позволить себе опаздывать на заседание на 5-10 минут. А я очень люблю дисциплину. Как быть? Что вы посоветуете? Наказывать их? Ответ. Я думаю, что опоздание на 10 минут не имеет большого значения. Человек должен чувствовать, что к нему относятся мягко и поймут его, а он, в свою очередь, должен, естественно, это компенсировать. Наказывать можно за пренебрежение к коллективу, к товарищам, к компании, к ее имуществу, за нечеловеческое, несемейное отношение к людям и оборудованию. Каждый должен чувствовать, что коллектив для него семья. Разве он вел бы так себя в семье? Честь семьи, ее благо превыше всего или нет? А если человек систематически опаздывает на 10 минут, то просто пристыдите его. Или начните без него заседание, чтобы он понял, что вы исключаете его из процесса принятия решений. Дело в том, что мы не машины, надо принимать во внимание, что есть люди, которые не чувствуют времени. Они не чувствуют, что опаздывают. Это могут быть очень развитые, очень чуткие личности, но у них нет чувства времени. Есть даже целые народы, у которых отсутствует это чувство. Например, в Африке. Для них что завтра, что через неделю не имеет никакой разницы. Такие же люди встречаются и среди наших соотечественников. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Очерчивая границы между получением и отдачей. Как только человек выходит с претензиями к Творцу, тут же возникает скрытие. И он уже не направлен точно на Творца, а отклоняется на другую цель. Ведь Творец — это единственная сила, доброе и творящее благо. Если ты устремлен прямо на Него, то у тебя не может быть никаких претензий. И как только ты чуть отклоняешься от правильного направления, в тебе тут же появляется недовольство и жалобы. Вернись к правильному пути и продолжай сколько сможешь, пока снова не собьешься с пути и начнешь жаловаться. Так, за счет недовольства и его преодоления всякий раз ты продвигаешься к Творцу, словно корабль, идущий галсами. Ведь ты не можешь направляться прямо на Творца, в тебе нет свойства отдачи, нет качеств доброго и творящего блага. Ты должен построить этот образ поверх своего свойства получения. Из противоположности. Ты создаешь отпечаток этих свойств, а не сами свойства. Известно, что изваять статую можно либо исходя из недостатка, либо из избытка. Можно взять большую глыбу и отколоть от нее все лишнее, так, чтобы осталась нужная форма. А можно взять гипс и из него вылепить скульптуру. Но в любом случае, главное – это граница. Внешняя форма. Эту внешнюю форму мы строим поверх желания получать. Каждый раз выясняя, где проходит его граница с желанием отдачи. Поэтому наша работа всегда состоит именно в том, чтобы уподобиться. И по этой причине человек зовется Адам. То есть подобный, доме, Творцу. Работа в том, чтобы оправдать Творца. Я не могу настроить себя на то, чтобы самому стать добрым и творящим благо, кроме которого никого нет. Но оправдывая его, я уравниваю свою форму с ним. Отношу себя к его форме. Из урока по письму Баль-Сулама 17 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Зона высокого напряжения в центре группы. Мы можем найти Творца только внутри сосуда, который создаем сами. Поэтому сказано, что творения создают Творца. Что же это значит? Ведь это звучит каким-то святотатством. Но то, что мы сами строим сосуд, внутри которого хотим раскрыть свойства отдачи, это и означает создание Творца. Мы ощущаем только форму, облаченную в материал, которая называется «Приди и увидь» – Боре. То есть Творца – Боре, а не что-то вне этого. Разумеется, у этого облачения есть свой первородный корень, о котором мы не говорим и который не постигаем. Наше постижение возможно только до этой границы – «Приди и увидь». Поэтому на прошедшем семинаре по теме «Нет никого, кроме него» я пытался объяснить, что это понятие постигается в центре группы. Нет другого места для его постижения, и невозможно иначе доказать это себе. Только если мы все вместе, при всем своем отрицательном эгоизме, стремимся раскрыть наши положительные соединения, то создаем такое большое напряжение между этими двумя противоположными силами, имеющимися в каждом минусом и плюсом, какого возможно достичь только в группе. Тогда оно становится достаточным для высоты духовной ступени, и мы можем на нее подняться. У Творца не было возможности, предварительно не разбив сосуд, дать этому сосуду способность сформировать чувствительность к свойству отдачи. Невозможно это сделать без ощущения внутри сосуда ненависти и желания получать. Творец – это лишь одна сила отдачи. Творение изначально – это одна сила получения. Поэтому для того, чтобы уподобиться Творцу, ему необходимо включать в себя обе эти силы. Отдача и получение – одна над другой. А такое состояние мы можем построить только внутри группы. Именно это я хотел дать прочувствовать на семинаре, чтобы вы поняли, что это невозможно реализовать без группы. Пока что баланс сил складывается так, что мы остаемся в большом минусе. Мы еще не вошли внутрь границ группы, каждый находится где-то по пути к ней, бережет себя и не хочет заходить внутрь. И нам нужно сохранить эти свои минусы. Они должны быть большими. Они будут и дальше расти, ведь минус складывается из информационных генов решимот. Как только тебе удается какое-то соединение, тут же сами проявляется новый решимот. Но пока ты не пробудишь себя к работе, не реализуешь предыдущее решимо, не раскроется следующее. Решимот раскрывается по цепочке, одно за другим, согласно программе. Но проблема в том, что мы не развиваем свои плюсы. И потому остаемся пока на уровне абстрактного знания, а не практической реализации. Для того, чтобы это стало ощутимой реальностью, необходимо создать группу, общую территорию между нами, на которой мы будем строить Творца. Приди и увидь. А Творец в нас строится из того, что внутри остается желание насладиться, которое принимает снаружи форму отдачи. То есть это получение ради отдачи. Получение снизу, отдача сверху, и вместе они называются Творцом. Для этого нужно склонить голову, убить свою гордыню. Придется приползти в группу на четвереньках, признав, что ты такое животное, у которого голова ценится даже ниже тела, ведь постоянно озабочена лишь его обслуживанием. Вот когда ты склонишь свою голову даже ниже тела, то есть осознаешь, что большего она сейчас не стоит, тогда и сможешь стать человеком. Из урока по письму Бальсулама 17 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Один большой плюс поверх маленьких частных минусов. Вопрос. Как проверить истинность своей работы? Ответ. Истинная работа – это когда я использую окружение, группу, всеми своими силами желая раскрыть наше сильное взаимное соединение. Я должен обнаружить со стороны группы доброе, прямое отношение ко мне и воспринять его как отношение ко мне Творца, который облачается в группу. А со своей стороны я должен проявить такое же отношение к группе, прямое, теплое, доброжелательное, полную открытость к связи согласно своей ступени. У нас нет другого места, где мы могли бы встретиться и реализовать свою связь, кроме как в группе. А группа – это значит не завязать особые отношения с каждым персонально, а относиться ко всем наравне, желая раскрыть Творца в связи между нами. Мы все разные, и каждый приносит в группу свои особенности. Все свои претензии, проблемы, все проходимые им негативные состояния. Со всеми этими различиями, со своими минусами, мы приходим в группу, но работаем наоборот так, чтобы каждый превратил это в плюс. Все наши плюсы объединяются в один большой плюс. И таким образом мы строим Творца, ведь этот плюс получился поверх наших минусов. В минусе я достигаю своей независимости и остаюсь самим собой. Мое «я» – алиф, нун, ют – не стирается. А в нашем плюсе мы достигаем «нет меня» – алиф, ют, нун. Ведь там человек хочет раствориться и исчезнуть внутри группы. Так мы проходим полное изменение – от плюса до плюса и включаем в себе обе силы. То, что мы имеем, называется знанием, но выше него есть вера, которая выше знания. То есть мы все время предпочитаем отдачу, ставя ее выше получения. В этом и состоит работа, которую можно реализовать только в группе. Дельта между «я» и «нет меня» будет всегда определять высоту у моей ступени, на которой я почувствую свой свет Наранхай. Из урока по письму Бальсулама 17 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Новая эпоха в семейных отношениях. Вопрос. Что именно означают взаимные уступки в семье, которые должны строиться поверх нашего внутреннего сопротивления? Это что-то необычное? Ответ. Мы строим свои уступки на основе понимания того, что наши характеры невозможно изменить, и что я не собираюсь исправлять и ломать партнера. Я не требую от него никаких перемен. Мы основываемся лишь на взаимном согласии и уступках. Я проверяю, в чем могу уступить и принять мнение партнера, хотя изначально, согласно своему эгоизму, я бы на это не согласился. Но я понимаю, что без уступок никогда не смогу завязать связь ни в семье, ни в любом другом месте, и поэтому я поступаю с чем-то ради того, чтобы создать нашу общую территорию. Но я не отменяю себя и не отменяю супругу. Я уступил, но это не называется, что я согнулся. Я поднялся над собой, а не перечеркнул себя. Я осознаю, что не согласен с супругой, и в то же время я знаю, что обязан принять ее желание, ее привычку, ее взгляд выше своего желания, привычки, мнения. Получается, что я остаюсь при своем мнении, а она при своем, но я сознательно позволяю ей властвовать надо мной, а она со своей стороны делает то же самое. Это непросто, но зато каждый при этом удваивается, и мы соединяемся в одно целое. Я включаю в себя все, что есть в жене, и положительное, и отрицательное, и она включает все, что есть во мне, положительное и отрицательное. Каждый готов поступиться всеми своими претензиями ради того, чтобы воспринять партнера выше себя, как самого дорогого друга. Таким образом, каждый из нас включает в себя другого, и это рождает между нами соединение, даже слияние, то есть полное перемешивание желаний. Речь идет о постепенном воспитании, когда супруги понимают, что таким путем достигают новой эпохи в своих семейных отношениях, нового измерения восприятия супружества, другого человека, общества, мира. Человек начинает смотреть на все другими глазами. Он видит, в какой форме существует жизнь, в чем ее тайна. Без такого взаимного включения не может развиваться ни одна живая клетка, ни одно растение, животное или человек. Жизнь возможна лишь за счет того, что каждый позволяет другому вторгаться на свою территорию. И тут человек видит, что именно в этом заключена тайна жизни. Он начинает чувствовать, как все живет и дышит, как все развивается. Он сам начинает развиваться только за счет своих уступок по отношению к ближнему. Сам по себе он был какой-то мертвой клеткой, но теперь он начинает вбирать внутрь себя весь мир и включает в себя абсолютно все. При этом каждый сохраняет свои границы, не ломая и не отменяя себя. Это очень важный момент, потому что люди часто понимают уступки в совершенно противоположном смысле, как отказ от своего желания, с риском тут же быть проглоченным кем-то другим, как кролик удавом. Из 40-й беседы о новой жизни 25 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Последствия прозрения. Мнение. Михаил Хазин, экономист. 2012 год для мировых финансовых, экономических и политических элит стал переломным. Они осознали неизбежность продолжения кризиса и то, что им не удастся сохранить основу социально-политической стабильности современного западного либерально-демократического общества. Сохранить существующую модель государства не получится. Слишком сильно будет разрушена экономика и слишком упадет уровень жизни населения. То есть категорически необходима новая модель государства. Кому мировая элита поручит разрабатывать новые концепции государства и общества? Это должны быть маргиналы, морально готовые к тому, чтобы стать лидерами этого мейнстрима. Эти люди должны быть разумными конформистами, чтобы не отрицать элиту и ее статус. Революционеры никому не нужны, будь они хоть самыми гениальными учеными. Кроме этих людей, креативщиков, должны быть орговики и институционалисты, которые будут превращать идеи в школы, в вузы и методики обоснования практической деятельности. При этом, как только что-то интересное появится, весь мейнстрим начнет его жестко давить, иначе он перестанет быть мейнстримом. Это означает, что финансовые потоки упадут на порядки. Понимание того, что нынешнее состояние экономической науки нужно менять, уже есть. А вот активных действий в этом направлении пока нет. В развитых странах уже начали серьезные кадровые изменения. Это значит, что час Ч приближается. Реплика. Не удастся построить новую общественно-экономическую систему без знания истинных законов природы и общества, которые может знать только каббалист. Мир наткнется снова на стену, и еще больший кризис, и еще большее разочарование. Пока неизбежность и наше распространение не раскроют элите глаза на необходимость перестройки по законам природы, а не своих креативщиков.
Радиоверсия.
Почему общество приходит в упадок? Мнение. Уилл Хэнсон, историк. Инфляция, непомерные расходы, истощение ресурсов, вторжение вражеских сил – так ученые пытаются объяснить падение государств. Не бедность и истощение приводят к разрушению цивилизаций, а богатство и праздность. И еще. Вражда в обществе по поводу дележа уменьшающегося пирога, судебные споры по вопросам собственности и наследования, уклонение от уплаты налогов, подделка прав на льготы и помощь, хлеб и зрелище, чрезмерное богатство, вздоимство и перенасыщенный чиновниками госаппарат. Обширной бюрократии не хватало налогов от исчезающих производителей, чтобы обеспечивать увеличивающуюся чиновничью массу. Излюбленным способом расчета по долгам государства всегда был выпуск дешевых монет, которые обесценивали деньги. Реплика. Все повторяется, потому что наш эгоизм властвует в нас со дня появления человека на Земле. Но сегодня мы уже открыто говорим о новом этапе развития человека и общества к состоянию одной семьи. Что произойдет? Первое. Поневоле страданиями. Или второе. Легко и приятно. Осознанием необходимости.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.